микрофона в студии «Свободы» Андрей Шарый. Здравствуйте. События в Киеве отразились на общественно-политических настроениях во всех регионах Украины. Считается, что Запад страны безоговорочно поддерживает идеи евроинтеграции, а на юге и востоке Украины ситуация прямо противоположная. В региональных предпочтениях украинцев разбирался мой коллега Владимир Ведрашко.
Редактор львовского журнала «И» Тарас Возняк, донецкий журналист и редактор сайта «Остров» Ярослав Колгушев, крымский политолог Владимир Притула и днепропетровский журналист, обозреватель республиканской газеты «День» Юрий Райхель рассказали нашей радиостанции о ситуации в регионах и высказали предположения о возможном развитии событий. Львовский журналист Тарас Возняк считает, что нынешний кризис на Украине, скорее всего, завершится компромиссными решениями, а новая мобилизация жителей Львова для участия в Евромайдане в центре Киева может не понадобиться. Но наш разговор я начал с другого вопроса. Повлияли ли киевские события на настроение во Львове? В чем это выражается?
Ну, город на самом деле жил как нерв. Он реагировал буквально на каждое изменение, на каждую новость, которая приходила со столицы. Но, с другой стороны, когда ситуация изменялась в позитивном или в компромиссном смысле слова, конечно же, произошло, ситуация стала более спокойной. За эти несколько недель несколько раз произошла полнейшая по существу мобилизация и города Львова, но я не думаю, что только города Львова, и Ужгорода, и Киева тоже, потому что приехать со Львова 500 000 народа не может, 10-20 тысяч могут приехать, не больше. Этот мобилизационный, эти моменты очень сильно, эмоционально, мне кажется, были такими, которые в жизни приходится переживать не так часто.
Кто именно вот из этих тысяч людей, направлявшихся в Киев, поехал?
В основном это то, что называется средний класс. Это люди, которые едут на революцию на своих Тойотах, на своих Хондах и Ауди. Я ночью возвращался с Киева во Львов, и по существу все 550 километров с Киева во Львов — это сплошной поток вот этих автомобилей, джипов и так дальше. Это не бедные люди, это люди, которые уже сделали сами себя. Пришло время как-то страну изменять. И вот всегда говорят о каких-то иждивенцах, говорят о людях, которые зависят от бюджета, о пенсионерах и так дальше. В этом случае начали, конечно, студенты, но подхватил средний класс. В Украине есть достаточно мощный, крупный бизнес, который, очень мало зависит от президента. Сейчас этот олигархический клуб джентльменов на самом деле дозрел до того, чтобы уже не договариваться ни с Януковичем, ни с каким-то его, тем, кто будет после него. Они уже хотят спокойной жизни, такая же, как есть, условно говоря, на Западе. То есть легализации своего большого бизнеса. В этом смысле они заинтересованы в том, чтобы работал закон, а не договоренности там, с Виктором Федоровичем чи с Виктором Андреевичем. И вот это тоже еще этот элемент, который по существу не понимают в России.
Каковы, на ваш взгляд, варианты развития обстановки?
Надо исходить, наверное, из того, что будет в Киеве. Я думаю, что в Киеве, как всегда в Украине, будет определенный компромисс и какие-то уже свидетельства тому есть. И я думаю, что Львову не придется очередной раз, я надеюсь, во всяком случае, мобилизироваться настолько. Но если потребность в этом будет, то, несомненно, мобилизация будет мгновенная и очень активная.
Говорил Тарас Возняк, редактор львовского журнала «И». Ярослав Колгушев, донецкий журналист и редактор сайта «Остров», считает, что большинство жителей Украины на западе и на востоке страны выступают не столько за сближение с Евросоюзом, сколько за смену власти, в которой разочарованы украинцы.
Настроение Киева, я бы не сказал, что очень сильно влияет на настроение. Сейчас в Донецке ежедневно с подачи оппозиционных партий собирается дважды в день, в полдень и вечером, два митинга, на которые приходит 100-200 наиболее активных сторонников оппозиционных сил, которые высказывают свою позицию, свои точки зрения, вступают в диспуты, дискуссии и так далее. Более массовых мероприятий в Донецке не происходит. По сравнению с Киевом, в Донецке почти сплошное затишье. Значительная часть активистов оппозиционных сил выехали в Киев для поддержку Евромайдана непосредственно на месте. Сомневающимся в Януковиче стало значительно больше. Люди разуверились в президенте, и теперь их смущает только то, окажется Украина ближе к Европе или ближе к России.
А какие настроения, какие симпатии преобладают?
Ну, в вот мнение о том, что восток Украины не обязательно однозначно рвется к России, абсолютно не беспочвенно. Это действительно так. И я, например, по себе это чувствую, пытаясь абстрагироваться от своей журналистской профессии, чувствую, что несмотря на то, что мои предки приехали в Украину в начале 20 века, я сам русский, но я не чувствую в России ту некую государственную силу, которая способна делать Украину действительно процветающей страной. Сейчас в Донбассе значительная часть населения просто сомневается. Она не знает, что по большому счету происходит, куда его влекут и чем все это закончится.
Чувствуется ли влияние российских средств массовой информации?
Конечно, чувствуется. У нас принимаются практически все российские телеканалы, особенно ведущие. Естественно, их позиция, их точка зрения очевидна, понятна. И, естественно, многие люди воспринимают эту информацию однозначно. Они не подвергают ее сомнению. И когда, конечно, они сравнивают российскую версию происходящего с тем, что они видят здесь, в Донецке, в Киеве, то, конечно, их эта ситуация очень тревожит. И люди дестабилизированы в своих ожиданиях, в своих ощущениях, в своих мнениях. Они протестуют в душе больше, чем какими-то действиями.
Видите ли вы какую-то перспективу развития вот этой ситуации?
Уровень жизни населения и нашей глубинки, и, наверное, и российской глубинки очень похож. И я думаю, что если бы экономическая политика нашего правительства, украинского правительства, была грамотной и привела хотя бы к какому-то минимальному росту благосостояния населения, то, я думаю, ничего подобного не возникло бы. Настроение оппозиции и настроение недовольных нашло свою почву. Евромайдан, евронастроение людей – евроожидание, это послужило, по сути, детонатором того, что сейчас люди уже выступают не столько за евроустремление Украины, сколько за просто за отставку правительства и отставку президента, потому что их уровень жизни просто достиг того предела, когда, скажем так, цивилизованный человек не может себя ощущать просто человеком.
Говорил донецкий журналист Ярослав Колгушев. Крымский политолог Владимир Притула считает, что обострение ситуации в Крыму может произойти не по линии народ-власть, а между различными этническими группами, населяющими Крым. Но начал журналист из Симферополя с влияния киевских событий на настроение крымчан.
Здесь нет больших митингов, здесь не так сильно бурлят эмоции, как в Киеве. Хотя митинги проходят, и каждый день приходят горожане, крымчане из других регионов приезжают. Самое большое мероприятие несколько дней назад проходило, это где-то 1500 человек собралось. Так приходит несколько десятков, несколько сотен. Каждый вечер они обсуждают события, которые проходят в Киеве, выражает свою поддержку каким-то идеям. Прошло несколько демонстраций в поддержку Евромайдана. В то же время власть, можно так утверждать, что в большей мере это связано с действиями власти, с действиями партии регионов, которая сейчас контролирует полностью власть в Крыму, абсолютно организовала несколько митингов, решение сессий местных советов, Верховного Совета Крыма, президиума. Очень резкие такие заявления в адрес Евромайдана, требования к президенту ввести чрезвычайное положение в стране. Все это повышает градус в Крыму. Больше это эти баталии больше виртуальные в интернете, в социальных сетях, в прессе. Пресса очень поляризирована, разделена. Я думаю, что объективного какого-то подхода к освещению ситуации, которая возникла в стране, в крымской прессе нет. Большая часть средств массовой информации контролируется властью. Есть несколько независимых средств массовой информации, которые более-менее стараются объективно рисовать картину, давать разные точки зрения. Есть оппозиционные или связанные с оппозиционными политическими силами средств массовой информации, таких немного, но они есть в Крыму. Они жестко, скажем так, критикуют власть и односторонне, то есть только дают одну сторону представителей оппозиции.
В каком случае могут обостриться общественные настроения? Общественная поляризация мнений.
Во многом настроениями крымчан управляет крымская власть. Большая часть населения доверяет власти, поддерживает власть, даже если не любит. Самое главное, ключевое слово, это доверяет. И поэтому во многом будет зависеть от поведения крымской власти. Но крымская власть все-таки это часть общеукраинской власти. И понятно, как будет действовать власть в Киеве, так и будет действовать она и в Крыму. Конечно, любое обострение ситуации в целом в Украине, оно отзывается в Крыму тем, что опять начинает обсуждать вопрос, а вот куда нам присоединиться, куда отделиться. То есть тема сепаратизма крымского, она в принципе остается, она где-то утихает, а где-то поднимается. И вот сейчас она, я думаю, что эта волна поднимается.
Что лично вы думаете о потенциале народного недовольства? Он может привести к отделению Крыма? И если да, то присоединению к кому?
Мы не можем говорить в целом о крымчанах. Мы можем говорить о настроениях крымских татар. Мы можем говорить о тех крымчан, которые чувствуют себя этническими русскими и которые очень живо, очень так больно переживают разрыв с Россией. Мы можем говорить об этнических украинцах. Новое поколение, которое сейчас растет, которые говорят на русском, но которые чувствуют себя украинцами. Мы можем говорить о советских людях, которые не чувствуют себя ни русскими, ни украинцами. Мне кажется, таких большинство. Я не уверен, что здесь возможно противостояние по линии народ-власть. Я думаю, что здесь возможно противостояние межэтническое, может межрелигиозное быть. И оно чувствуется уже сейчас. И это политики могут использовать.
Говорил крымский журналист Владимир Притула. Днепропетровский обозреватель республиканской газеты «День» Юрий Райхель так охарактеризовал обстановку в своем регионе.
У нас очень значительная часть населения, которая властью недовольна, власть не поддерживает, но и активно против этой власти не выступает. То есть, если в Киеве и в Украине произойдут какие-то изменения, например, в то, что предлагает оппозиция, и за этим последуют конкретные шаги в области реформирования политической, экономической и финансовой ситуации в стране, то, несомненно, это будет поддержано более значительной частью населения. Вот такая пассивность, она связана с тем, что, во-первых, очень многие запуганы и не хотят идти на открытую конфронтацию с властью. А второе, что после тех противоречий в стане победителей 2004 года, очень многие не доверяют тому, что происходит. То есть они считают, что верхи грызутся между собой, а людям от этого лучше, по крайней мере, лучше не станет. Пока в Киеве что-то произойдет, здесь предпочитают выжидать.
То, что вы описали, очень похоже на настроение во многих российских городах.
Ситуация здесь несколько иная. Во-первых, степень недовольства властью гораздо выше. И если люди увидят реальные шаги из центра по изменению ситуации, то это будет, несомненно, поддержано. Но я не предвижу здесь каких-то массовых выступлений, как в сторону поддержки партии регионов, так и оппозиции. И самое главное, что принципиально отличает, есть совершенно конкретные политические силы, их могут поддерживать, не поддерживать, относиться к ним нейтрально, но которые пользуются определенной гораздо большей поддержкой, чем, например, в России. Это первое. Второе. Украинская оппозиция, в целом я ее беру, не только лидеров, доказала свою достаточно высокую степень организованности и упорства, что ее принципиально отличает от российской оппозиции, которая призвала людей на Болотную площадь, поговорили, постояли и разошлись. Здесь расходиться никто не будет. И даже малочисленные митинги в центре Днепропетровска, как и Харькова, и даже Донецка, они продолжают каждый день собираться, и это в той или иной степени оказывает некоторое, ну, такое влияние на умонастроение горожан.
Можете коротко описать позицию основных городских средств массовой информации?
Основная масса газет и телеканалов находится под влиянием и под контролем власти и ведет себя соответственно, то есть в самых главных газетах либо о событиях не пишут вообще, или пишут с точки зрения того, что исходит от властей. И есть две резко оппозиционные газеты. Вот такая вот поляризация, она характерна не только для Днепропетровска, а также, например, и для крупных городов, там Днепродзержинска, Новомосковска. Сейчас местное чиновничество, и в том числе и те, кто направляет прессу, они находятся в режиме такого сильного ожидания и боязни, проявить хоть какую-то инициативу, потому что любое движение в сторону, оно может быть потом поставлено тебе же и в вину.
Говорил журналист из Днепропетровска, обозреватель республиканской газеты «День» Юрий Райхель.
Над темой работал мой коллега Владимир Ведрашко. Вступление в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана обещает Украине сиюминутную экономическую выгоду. Подписание договора об ассоциации с Европейским Союзом означает необходимость перестройки законодательства в экономической сфере и дает возможность стратегической реформы экономики. Как к этому выбору относится украинское бизнес-сообщество? Мой собеседник – киевский бизнесмен Валерий Лось, генеральный директор первой компании фармаркетинга «Здраво».
На Майдане бываю достаточно часто, как только получается свободное время. Или даже если нет свободного времени, а по делам я проезжаю мимо Майдана, то всегда стараюсь заглянуть туда, но невозможно пройти мимо.
Это гражданская позиция? Или вы считаете, что ваши бизнес-интересы в случае подписания договора об ассоциации Украины с ЕС выиграют?
Может быть, мои бизнес-интересы наоборот проиграют, потому что в своей деятельности я больше сотрудничаю с российскими компаниями. Если бы мы подписали таможенный союз, то для моего бизнеса это было бы лучше, но, наверное, только в короткой перспективе. Потому что любой бизнесмен, любой руководитель должен мыслить стратегически, смотреть немножко вперед. И неважно, какой у тебя бизнес сейчас, важно то, каким он будет дальше, куда ему идти. И в этом плане, конечно, европейские ценности, ну, более привлекательны, потому что они более перспективны, и история это доказала. Ну, много вещей мы можем смотреть, допустим, как живет бизнес в Украине, как в России. Конечно, перспективы больше, когда свободная конкуренция.
Но, тем не менее, вы представляете себе, что для вашего бизнеса означает подписание договора об ассоциации? Вы это просчитывали у себя в компании?
Вы знаете, я достаточно спокойно к этому отношусь. Я в своей жизни могу заниматься не только тем бизнесом, который сейчас. Я в жизни свое место найду. Но мне гораздо важнее бизнеса то, в какой стране я живу. Я не собираюсь покидать Украину. Я хочу, чтобы в Украине жили мои дети, чтобы они остались жить, чтобы они, если учились за рубежом, но все равно вернулись в Украину. А еще я лучше хотел бы, чтобы мой маленький сын уже учился в Украине. И чтобы в Украине было образование на уровне европейского, а не так, как это сейчас. Поэтому бизнес здесь, ну, немножко он в стороне. Потому что гораздо важнее общество, в котором ты живешь. Если у тебя хороший бизнес, но кругом нищета, то, извините, это очень дискомфортно. Если у тебя сегодня успешный бизнес в нынешней ситуации, у тебя завтра его просто может не быть, потому что могут просто прийти и попросить, как это часто случается сейчас. Стабильность и предсказуемость, она намного важнее каких-то сиюминутных результатов.
Понятно, что Майдан – это такое народное движение, люди туда приходят по велению души, но, тем не менее, есть какая-то инфраструктура для организации, которой нужны деньги. Кто-то палатки покупает, кто-то продукты туда приносит. Есть какой-то патриотически ориентированный бизнес, который участвует в этом. Вы как-то участвуете в этом движении или нет?
Конечно, по мере возможности стараюсь помогать. Знаете, достаточно просто прийти и посмотреть своими глазами, да. Люди массово, обычные простые люди массово несут продукты питания, одежду, лекарства. Если посмотреть там возле Киевсовета, который сейчас, ну как опорный пункт, там просто стоит очередь из людей, желающих чем-то помочь, в том числе и финансами. Сотни тысяч людей, когда собираются, это огромный ресурс. И просто смешно слышать некоторые средства массовой информации о том, что это кто-то финансирует из-за рубежа.
Валерий, вы понимаете конечные политические цели этого протеста? Чего может реально добиться Майдан, по вашему мнению?
Требование может быть одно. Это полная перезагрузка системы, которая есть сейчас. Если этого не получится, то Украина, наверное, как такой, не знаю, может назвать это проект, она не будет существовать. Ресурсы уже давно исчерпаны. Страна на грани банкротства. Продолжать эксплуатировать эту же систему, даже если поменять одних лидеров на других, если оппозиция придет к власти и останется эта же система, ну, ей жить тоже будет недолго. Но мне кажется, вот разница этого Майдана, от Майдана 2004 года, все-таки в том, что люди не очарованы политиками. И поэтому разочаровать их тоже будет сложно. Из трех лидеров оппозиции нету ни одного, кого бы люди безоговорочно поддерживали. Даже если постоять на Майдане и там послушать какие-то лозунги, очень редко, когда кто-то начинает скандировать фамилию одного из лидеров, и все это быстро затухает. В отличие от 2004 года, когда и Ющенко, и Тимошенко, это звучало просто рефреном, люди уже научены. Украинский народ, он достаточно мудрый. Я думаю, что два раза на грабли он не наступит. Конечно, проблема в том, что власть не собирается сдавать свои позиции. И как это все сложится, достаточно сложно представить. История, она такая, что может повернуться буквально в считанные часы. Вот если взять даже 30-е число, если бы не было этого дикого разгона ОМОНа по отношению к студентам, может быть, уже все даже затихло бы. Да, но вот власть, она у нас настолько немудрая, что она допускает такие детские ошибки. Она просто живет абсолютно в другом измерении. Все на самом деле зависит от власти, как она сейчас будет себя вести.
О перезагрузке власти или перезагрузке политической системы Украины говорите не только вы, но и другие эксперты, и обычные граждане Украины, и политики это говорят. Там и Виталий Кличко это требовал вот на этом круглом столе по объединению Украины, который пытались проводить президенты вашей страны. Что вы вкладываете в это понятие?
Конечно, должна быть новая система выборов. Конечно, Украина должна быть парламентской страной. Или, может быть, на переходной период, буквально, там, не знаю, 2-3 года, должен быть какой-то консенсус с таким жестким преобразованием. Ну, может быть, по образу того, как это было в Грузии. Нуждается в исправлении абсолютно все. Судебная система, там, система выборов. Конечно, должна быть пропорциональная система выборов. Полностью должны быть исключены фальсификации. Вот вчера у нас тоже проходили довыборы по 5 округам. Это просто дикость какая-то средневековая, то, что происходит и то, что делает власть. То есть это нужно исключить. И, конечно, нужен чисто технический, не политический уряд правительства, которое бы в этот период начало бы проведение реформ. Конечно, сложно тоже говорить сейчас о каких-то реформах, потому что у той же оппозиции нету сейчас какой-то долгосрочной программы выхода из кризиса. И очевидно, что за какой-то короткий период это тоже сложно создать. Все равно нужно двигаться в этом направлении, потому что так, как есть сейчас, оно просто не может быть. Наше там правительство сейчас ищет зарубежные кредиты. Ну, кто же им даст эти кредиты? Ну, европейцы, они видят уже, насколько коррупционная и прогнившая эта система. То есть давать им сюда деньги для того, чтобы они опять их отмывали и устраивали коррупцию, тоже там люди имеют какой-то здравый смысл.
Вы работаете в основном с российским рынком. Вы понимаете, как устроены эти российско-украинские отношения. Вдруг, если Украина делает европейский выбор, на ваш взгляд, это не закончится такой торговой блокадой со стороны России, при которой Украина рухнет просто?
Бизнес, в отличие от наших правителей, он всегда находит какие-то общие точки соприкосновения. У меня замечательные отношения с нашими российскими партнерами. Имеем и партнерские отношения, и дружеские отношения. Нам достаточно много и сейчас ставят палки в колеса, как с одной и с другой стороны. Но бизнес, он всегда сумеет найти выход. То есть это могут быть и совместные предприятия. Если производство в России, почему бы нам не сделать совместное производство в Украине, если какие-то будут блокировки там на таможне или еще какие-то барьеры. В этом отличие вот от власти, что бизнес, он всегда ищет какой-то консенсус. За бизнес я не переживаю. Мы всегда найдем общий язык.
Вы давно живете в Киеве, но родились в Житомирской области, в Житомире. Что там у вас на вашей малой родине происходит? Земляки каким-то образом свою политическую позицию демонстрируют или нет?
А вы знаете, у нас как-то один президент сказал, люди людские. Да, то есть разные люди. Я знаю, что многие люди ездят на Дан по призыву души. Есть у нас вот организовывали 2 дня, и до этого там такой перманентный митинг в партии регионов. Туда свозят за деньги, платят людям по 300 гривен. И я знаю людей, своих знакомых, даже родственников, которые ездят за деньги туда и стоят, зарабатывают деньги. То есть люди абсолютно разные. А что касается ситуации, то, конечно, она немножко плачевная, потому что с работой сложно, процветает пьянство, к сожалению, и там украинская глубинка – это такое место сейчас не очень привлекательное.
Не развалится страна?
Да, вы знаете, мне кажется, что Украина стояла, наверное, за свою историю, имела какие-то более критичные ситуации. Наверное, все-таки Я думаю, что здравый смысл победит. Те люди, которые наверху даже репрезентуют власть сейчас на самом высшем уровне, ну это тоже такая мнимое единство и мнимая вертикаль. На самом деле это очень шаткая система, потому что ну и там есть все-таки здравые умные люди. Да? Есть кто создал бизнес на каком-то эксплуатировании государственных ресурсов, а есть все-таки люди, которые делали это все своими руками. И мне кажется, что за счет этого все-таки здравый смысл должен победить. Ну, они должны понимать, что на них тоже большая ответственность. Мы вот уже увидели за прошлые выходные, когда там власть начала сдавать шестерок, шестерки начали сдавать власть. Это сейчас такая волна, которая может на самом деле служить таким как бы стимулом к сохранению целостности государства.
О ситуации на Украине размышлял киевский бизнесмен Валерий Лось. У микрофона в студии «Свободы» Андрей Шарый. Всего доброго.